Сегодня у нас 27-й текст, да? 27-й, 28-й. Даже два мы прочитаем. Пожалуйста, повторяйте за мной. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Двадцать седьмой текст. Следите за мной. Прашанта манасам хьенам йогинам сукхам уттамам упайти шанта раджасам брахма пхутам акалмашам. Переводится так. Йог, который сосредоточил ум на мне, достигает вершины духовного блаженства. Выйдя из-под влияния гуны страсти, он осознает свое качественное тождество с абсолютом и таким образом освобождается от всех последствий своих прошлых поступков. И 28 стих я сразу прочитаю. Юнджаны вам, садат манам, йоги вигата, калма шаха, сукхена брахма сам спаршам, атьянтам сукхам ашнуте. Перевод. Так обуздав ум и чувства, и непрестанно занимаясь практикой йоги, человек полностью очищается от материальной скверны, обретает высшее, совершенное счастье в трансцендентном любовном служении Всевышнему. Два стиха. Мы разобрали уже несколько уровней йоги. В этих стихах говорится о уровне, который называется брахма-бхута. Особый уровень. Это не река в Индии, брахма-бхута. Это уровень сознания, уровень, на котором йог достигает совершенства. Уровень совершенства. И уровень совершенства в йоге очень интересно называется уровень слуги Бога. То, с чем так упорно боролись большевики, и с чем так и не смогли, собственно говоря, справиться. Все пытались уйти от этого слова, от слова «слуга». Вдруг в йоге, на высших практиках йоги, мы приходим к этому пониманию слуги Бога. И в этих стихах объясняется эта концепция. Мы прошли практически по всем ступеням, разобрали все ступени. Здесь разбираются, что именно желание служить абсолютной истине, желание служить нечто высокому, является признаком того, что на йога перестают действовать законы материального мира. В общем-то, это и есть задача йоги – выйти из-под влияния законов мира. Уж слишком грустный закон. Ничего против них сделать невозможно. Сейчас мы стояли в пробке и думали, вот очередной закон. То есть, ничего сделать невозможно, хоть что-то делай. И все стоят. То есть, скорая помощь, милиция, пожарные – все стоят вместе под одним и тем же законом. Так и людям иногда кажется, что мы по разным законам живем, можно жить как угодно. Нет, мы просто не видим эту пробку. В действительности мы все в одной пробке. Пробка называется Земля. Ну, просто так, мы в разных машинах сидим, но в принципе все в одной пробке. Так, застряли. Причем уже давно. Вот это, в общем, такая депрессия у всех здесь. А что делать? Ничего не поделаешь. Вот этот уровень, когда йог выходит из-под влияния материи, когда он поднимается над законами, называется брахма-бхутта. Особое состояние сознания, когда на него перестают действовать эти законы, перестает действовать материя, состоящая из страсти и невежества. Поднимается над этим. Брахма-бхутта – это уровень просветления, на котором я вижу себя как душу. Просветление – это, в общем-то, возможность увидеть себя как душу. А значит, я вижу свое истинное предназначение – служить истине. Что-то я должен делать. И фактически есть только два вида дел – это эксплуатация и служение. Эксплуатация и служение. С эксплуатацией мы уже поэкспериментировали. В общем-то, пробовали тем или иным способом. Но еще не изучили метод духовного служения. И оказывается, что это не просто какая-то забота, оказывается, это высшая ступень йоги, брахмабхута. Не мистические совершенства, не галлюцинации, которые выдаются за откровения, не увеличение там, срока жизни, не совершенное здоровье, как и любые другие материальные фокусы, не являются признаком совершенства в йоге. Обычно на какие-то вторичные явления, на вот эти фокусы ловится современный человек, думает, что это признак совершенства. Это не совершенство. Ничего особенного нет. То, что кто-то прошел по воде, это никакого совершенства. Любой лодочник может не только сам пройти, он еще и толпу людей перенесет. Никакой проблемы нет, не задорого. Паром несколько тысяч человек перевезет. Ничего особенного. Что такое? Поэтому в этих стихах объясняется вот этот секрет. Истинный йог хочет слушать о истине. Истинный йог хочет говорить о истине. Истинный йог хочет служить истине. Истинный йог в действительности настроен на служение. Настроен. Он пытается понять вот эту исходящую энергию. Когда я готов в действительности вступить в эти взаимоотношения. Что такое взаимоотношения? Мне что-то дается, я должен отдавать. Вот это взаимоотношения. Поэтому я должен научиться отдавать. Брать и так понятно. Что-то такого сложного. Бери да бери. Вот научиться отдавать, в этом проблема. Все остальное не йога, все остальное пародия на йогу. Не более того. И этот секрет йоги раскрывает истинный смысл жизни. Смысл жизни. Смысл жизни наслаждаться. И мы, в общем-то, догадывались об этом достаточно долго, что смысл жизни наслаждаться, но есть разные формы наслаждения. И в этих стихах объясняется, что высшая форма наслаждения – это служение истине. Высшая форма наслаждения – это служение Богу. И так как человек ищет наслаждение, все ищут наслаждение. Это факт. Все пытаются найти наслаждение – но только каждый ищет наслаждение в своем болоте. Такое некоторое наслаждение лягушки. Я пытаюсь найти наслаждение в своем болоте. Это мое болото. Оно по-особенному зеленое. Камыши особенно коричневые. Особенно, так сказать, пахнет гнилью вода. Особенные цапли. Особенные пиявки. И мы, в общем-то, пытаемся в чем-то низком найти наслаждение. В этом проблема. Слишком низко его ищем. Низко. Но нас интересует не болото, нас интересует настоящая высота. Нас интересует настоящая духовная реальность. Самый верх наслаждения. Самое высокое, что только можно найти в этом мире. Поэтому духовно развитые люди, мудрецы, аскеты, монахи. Это не отреченные от наслаждения глупцы, нет. Обычно современный человек думает, что это глупец какой-то. Отрекся от наслаждения. Говорит, как же ты молодость теряешь? Юность. Ты же столько можешь всего взять от жизни. Просто такая жизнь интересная. Просто такой новый интересный фильм. Очередная серия. Как же ты не сходишь, не посмотришь? Нет. Мудрецы – это настоящие гурманы. Мудрецы – это те, кто знают толк в наслаждении. Мудрецы знают толк в высших формах наслаждения. В наслаждении служения. В наслаждении поиска абсолютной истины. Это гурманы. У них хитрое выражение лица. Это не просто так. Потерянные люди. Современный человек думает, что мудрец, монах какой-то, в общем-то, продвинутая личность – это человек, у которого не получилось получить от жизни все. И поэтому он обиделся, ушел, спрятался. Нет, он как раз просто понял, где находится высшее божество. Выше. Он убежал от низшего. Убежал. Зачем низшее? Что за глупость? И в этих стихах прямо утверждается, что только тот, кто научился контролировать свой ум, способен обрести высшее счастье. Вот это некоторое утверждение этих стихов. Поэтому не просто так эти люди контролируют себя. Эти два стиха дают этот секрет. Это некоторый секрет счастья. Стихи, раскрывающие счастье. Только тот, кто научился контролировать себя, способен обрести высшее счастье, высшее блаженство. Без самоконтроля счастье просто невозможно, в принципе. То есть высшие уровни счастья не достичь без самоконтроля. Низшие, пожалуйста. Низшие сколько угодно, высшие нет. Теперь понятен и путь к счастью. Тут же объясняется и путь, сразу же. Так как раскрывается сам секрет счастья, тут же объясняется и путь. Надо постоянно прилагать усилия в контроле собственного ума. Тут же и путь. Раз высшие уровни счастья достигаются в самоконтроле, значит, нужно постоянно прилагать усилия в контроле своего ума, который только и думает, как бы вырваться на свободу. Ум такой, поганец. Он пытается все время вырваться. Все время вырваться, убежать. Он все время мечтает сорваться. Сорваться все время. Он все время смотрит в сторону. Он все время смотрит в окошко. Как мы говорили, да, что самый главный враг учителя – это окошко. Дети туда все время смотрят. Самый главный враг. Там интересно. Все мечтали сидеть около окошка в школе, да? Нет? Я хотел. Хотели? Хотели. Там интересно. Потому что ум не контролируется. Этот учитель, эта доска, и так все понятно. А там такие процессы. Кошка на дерево залезла. Там что только, чего только нет. Чего только нет. Поэтому так, в общем-то, на доске написано слово «счастье». А мы смотрим в окошко. На доске все объяснено, мы смотрим в окошко. Потом приходит экзамен, мы ничего не помним. Мы не готовы сдать экзамен. Пропустили. Пропустили. Время прошло. Поэтому сейчас наш собственный ум является врагом нашего же собственного счастья. Такая внутренняя парадоксальная ситуация. Я же хочу счастья, и я же являюсь его собственным врагом. Я же являюсь разрушителем своего собственного счастья. Сейчас наш ум стал другом горя. Мой ум стал другом горя. Мой ум стал другом разочарования. Мой ум предал меня. Часть меня, меня предала. Поэтому пришла пора поговорить с самим собой по душам, собственно говоря. Бхагавад-гита – это разговор с самим собой. В какой-то мере мы должны поговорить с самим собой. Как взять свой ум под контроль? Йога. Как практиковать йогу? Попробовав позаниматься йогой, человек понимает, что легко говорить о самоконтроле, пока не начинаешь этим заниматься ежедневно. Говорить об этом можно сколько угодно. Как это важно, как это нужно. Любой может держать себе в руках 2 часа занятий в клубе йоги. То есть, никакой проблемы. Напрячься, подержать себе в руках пару часов. Это может любой. Но контролировать свой ум 24 часа в сутки. Без выходных. это уже начинает казаться недостижимой мечтой. Это уже начинает казаться чем-то сказочным. Однако в йоге есть секрет опять. Вся духовная практика построена на секретах. Другое слово «секрет» – откровение. Поэтому это построено на откровениях. Откровение – это то, что невозможно получить самостоятельно. Никакой логикой невозможно получить это знание. Его возможно только как откровение принять. Кто-то должен его открыть. И есть секрет, который позволяет приблизиться к такому совершенству. В действительности получить эту возможность контролировать себя. И этот метод называется благословением. Или еще есть второе слово «милость». Благословение или милость. Два забытых русских слова. Два забытых. Их надо восстанавливать. Это чудо можно получить тремя способами. То есть, в общем-то, это сила. Благословение, милость – это сила, которой мне не хватает. Ее немножко мне не хватает, совсем чуть-чуть, чтобы я мог себя контролировать. Я терплю, контролирую, какую-то последнюю секунду срываюсь. Да что такое, опять все сорвалось. Кажется, еще чуть-чуть, еще немножко. И все было бы хорошо. И день бы закончился хорошо. Но нет, немножко не хватает. И это чудо можно получить тремя способами. Говорится, благословение или милость можно получить через словесную форму. То есть его можно услышать. Благословение может прийти взглядом. У нас могут милостиво посмотреть. И благословение может прийти через мысленное пожелание удачи. Одним словом, благословение может находиться в слове, во взгляде и в мысли. В слове, во взгляде и мысли того, кто уже способен контролировать свое сознание. Тот, кто способен контролировать себя, настоящий мудрец, настоящий йог, может дать благословение слову, может дать благословение взгляду. И может дать благословение мысли. Подумать. Поэтому духовная практика включает в себя поиск этих благословений. Включает в себя поиск этой милости. Особая форма практики. Это способно концептуально продвинуть нас на пути к истине. Это то, что дает нам возможность сделать концептуальный скачок. Настоящий рывок вперед. Контролирующий свой ум настолько могущественен, тот, кто контролирует свой ум, настолько могущественен, что он может спокойно поделиться своим успехом с любым другим человеком. Он может спокойно поделиться своим духовным успехом с любым другим. Он ничего не потеряет. Когда кто-то дает благословение, он сам ничего не теряет. Если он действительно мудрец, сам он не теряет этого. Он может поделиться. Вот такова духовная энергия. Если от духовной энергии взять какую-то часть, то духовная энергия останется столько же. Поэтому здесь потерь нет. Бхагавад-гита это утверждает. Кто идет по пути духовного развития, не знает потерь. Невозможно что-то потерять. Поэтому если кто-то обращается за этим благословением, со смирением, уважением, он может его получить. Не проблема. Вот этот наш дом духовной жизни, наш дом саморазвития, надо сложить из этих кирпичей благословений. Без стен в этом доме будет холодно и сыро. Так что нам это вряд ли понравится. В общем-то, это одна из причин того, что человек бросает свое развитие. Он чувствует некоторую ненужность, одиночество, такую холодность. Почему человек чувствует холодность? Стен нет. Он хочет уюта. Он хочет, чтобы его духовная жизнь была уютной. Хочет, чтобы это было комфортно. Но холодно, ветер дует. Стен нет. Он сам не построил эти стены. Сам их не построил. Нет стен. Конечно, холодно. Представьте, что здесь сейчас не было бы стен. На улице. Пойдемте лекцию почитаем. Но здесь нужно помнить один такой момент интересный. для того, чтобы дать человеку нечто высокое, например, любовь к Богу, надо самому быть на самом высоком уровне духовного развития. Тот самый высокий уровень называется Бхава. Самый высокий уровень развития – Бхава. Наше же положение, конечно, не самое высокое. Мы должны это понимать. Поэтому на предыдущих ступенях они позволяют нам через наставления, через логические доказательства, через пример своей собственной жизни дать человеку веру в возвышенное, дать человеку веру в истину. Не любовь, а веру. Любовь может дать тот, кто имеет любовь, тот, кто находится на высшей ступени. Если мы еще любви не имеем, это факт, у нас еще есть только вера, то есть мы на начальных стадиях развития. Мы можем через логику, через пример, через убеждение дать другому человеку веру. Не любовь. И то, тот, кому дается логика, тот, кому дается убеждение, должен быть достаточно благочестив, то есть он должен слушать со смирением и уважением. Это мы можем, это наше. Это наше. Поэтому не стоит расстраиваться. Не стоит расстраиваться, что после общения с нами человек не полюбил Бога. Надо расстраиваться, это и не может произойти, в принципе. Вполне достаточно, что он научился говорить о истине, принимая как принцип, что об этом вообще можно говорить. Что человек хотя бы понял, что можно говорить о истине. И можно говорить об этом спокойно. Можно говорить об этом без усмешки. Вот это, скажем, для нас хороший уровень передачи знания. Мы иногда хотим много. Мы хотим доказать все. То есть мы хотим дать какие-то высокие уровни сознания. Это не наш уровень. Наш уровень – научиться самому говорить о истине, о Боге без усмешки и научить других также общаться. Без усмешки. Без цинизма. О истине без цинизма. Вот это, скажем так, программа минимум. Это то, что в действительности от нас зависит. Это мы можем. Это в наших руках. Научиться говорить без усмешки. Да, если человек говорит о Боге без цинизма, это уже достаточно высокая стадия. Фактически это очень высокая стадия. Пусть еще и не совсем оформившаяся, пусть еще и не самая высшая, но очень высокая. Человек говорит без цинизма. Без цинизма. Знаете, мы пытаемся что-то сказать, да, о истине, о Боге, еще о чем-то. Но человек не может слушать. Он говорит, он даже не может слово «Бог» сказать. Как он говорит? Он говорит «Боженька». Такой, с таким усмешкой. «Боженька». Без света, без компьютера, без выделенной линии. Без сотового телефона. Какой такой отсталый боженька. То есть у человека циничные представления. Циничные представления о абсолютной истине. Циничные представления. Почему нам все это нужно? Почему нам нужна техника? Техника нам разум заменяет. Техника нам заменяет память. Но фактически техника нужна только потому, что наша память выродилась. Мы ничего не помним. Да. Нам нужны смс-сообщения, чтобы мы вспомнили вообще, где у кого что, где. Нам нужны разные виды запоминаний. Разные виды. Мы это пытаемся как-то. Мы разучились получать наслаждение от общения, поэтому нам нужна техника, которая нам заменяет общение. Мы не можем пообщаться с собственным мужем или женой, нам нужен Брюс Уиллис и там. Бог знает уже. Забыл, как всех зовут актрисы. Ну, не важно. Нам нужны какие-то вот такие, в общем-то, выключающиеся члены семьи. Да. Надоел, выключил, все. Выключил и все. То есть мы разучились общаться, нам нужна техника, мы деградируем, то есть мы не можем ничего запомнить, нам нужна техника. И мы гордимся техникой, мы гордимся прогрессом, думаем, вот. Но у абсолютно истины все хорошо с памятью, у него все хорошо с отношениями, все хорошо с любовью, не нужна техника. Нам лень сходить, встретиться друг с другом, мы придумали телефон. Да что такое телефон? Это концептуальная лень встретиться друг с другом. Это возможность, так сказать, уехать как можно дальше друг от друга. Возможность уехать как можно дальше. Мы даже письма уже перестали писать. Я уже удивляюсь, когда я получаю письмо бумажное. Я уже смотрю, как оно устроено. Марка. Как оно вообще дошло? Как оно меня нашло вообще, это письмо? Вчера я получил письмо, удивленно рассматривал. Так мне человек 20 раз позвонил, чтобы спросить, дошло письмо или нет. В этом идея. Однако для того, чтобы человек решил встать, в действительности встать на путь духовного развития, ему надо дать не только логически доказанную веру, логически доказанную систему духовного развития, ему надо дать еще и свободу этой веры. Надо дать еще и свободу. Мало дать веру, нужно дать ее в свободной форме, в виде свободы веры. Без ощущения свободы моего выбора я не смогу получить от духовного пути полного блага. В этом проблема духовного развития. Если я не свободен в своем духовном развитии, я не могу получить полное благо, я не могу получить полное удовлетворение, я не могу получить полноценного счастья, не могу получить настоящего философского понимания жизни. То есть без свободы я не могу развить самое главное качество верующего человека – искренность. Искренность. Без свободы я не буду искренен. Я буду двуличен. Я буду скрывать свое истинное состояние сознания. Даже если оно мне причиняет боль. Даже если оно меня мучает. Я буду скрывать его. А значит, я не смогу от этой боли избавиться. Раз я буду скрывать это, я и не смогу избавиться. Поэтому нужно помнить один момент. Невозможно заставить человека поверить в путь духовного развития. Невозможно заставить человека поверить в истину. Невозможно заставить человека поверить в Бога. Можно только дать ему пример настоящей веры. Можно дать ему пример. Пример. Только это может принести действительно истинное счастье. Пример. Человек должен сам принять решение о вхождении в духовную жизнь. Он должен сам принять решение, встать ему на путь духовного развития или не встать. Тогда это будет его ответственным решением. Тогда это в действительности принесет пользу. Тогда это в действительности его очистит. Тогда он получит благо и счастье. Если же его, так сказать, заставили, то при первой же трудности, при первом же экзамене он снимет с себя ответственность и будет всем вокруг говорить, что его обманули, его заставили, принудили, что он очередная жертва. Таких очень много. Все, кто жалуются на свой путь духовного развития, они в действительности не приняли его сами. Поэтому при очередной трудности разочаровались. Свобода. В чем выражается эта свобода? Свобода выражается в том, что я сам без принуждения принимаю на себя обеты, которые очищают мою жизнь от греха. Я сам добровольно это делаю. Никто меня не заставляет. Никто не заставляет. Нет, это мое личное решение. Я сам лично это решил. Свобода состоит в том, что я сам прикладываю усилия, чтобы идти по этому пути развития. Я сам прикладываю эти усилия. Сам. То есть я понимаю важность этого пути. Я понимаю, что это цель моей жизни. Я это принимаю добровольно. Я сам иду. Сам двигаюсь по этому пути. То есть я понимаю, что это самый лучший способ помочь всем, кому бы я хотел принести счастье. Вот это мой выбор. То что такое выбор? Я должен выбрать какую-то систему, которая поможет не только мне, но и всем, кто от меня зависит. Я должен сделать это очень серьезно. Я должен сделать это очень ответственно. Потому что не только я, но еще от меня какие-то личности зависят. Я забочусь о ком-то. Я должен принять такое решение, чтобы в действительности всем благо принесло. В этом идея. Поэтому может показаться, что фактически в духовной жизни мало ограничений. Почему-то, если мы думаем, что в духовной жизни много ограничений, значит, мы еще материалист. Материалисту кажется, что на пути духовного развития много ограничений. А в действительности, когда мы встаем на путь духовного развития, первое, что мы понимаем, что их очень мало. Кто-то это заметил? Или я один? Поднимите руки, кто это заметил. Да? Выше поднимите. Смотрите, видите? Некоторые уже заметили. Оказывается, мало. А в действительности мало. Это такая страшная тайна духовного развития. И поэтому кажется, что можно в принципе жить как попало, немножечко принять какие-то правила, ограничения. Однако это не так. В духовной жизни не так много официальных ограничений. Совсем мало. В действительности очень мало. Так, они ограничивают, в общем-то, явные какие-то глупости. Явные какие-то вот такие тяжелые поступки. Ну, не убей, понятно, не надо убивать. Просто в тюрьму сядешь на 20 лет. То есть, что-то непонятного-то, в принципе. То есть, это даже не ограничение. Это просто напоминание о явных глупостях, которые совершать не надо. В духовной жизни не так много официальных ограничений, чтобы мы могли принимать добровольные ограничения. Тем самым развивая свою свободу воли. Добровольные ограничения. Развивая свою свободу любви, свою свободу веры. Что еще такое свобода? Свобода – это обдумывание всех философских концепций до тех пор, пока в душе не появится полное принятие. То есть я должен так долго обдумывать, пока в душе полное принятие не появится. Полное. Пока в душе не появится полное согласие. Полное согласие. Пока я не могу сказать, а пока я не скажу, что я на 100% согласен. Пока я не смогу вот так сказать, на 100% согласен. Иначе моя духовная жизнь будет строиться на чужих убеждениях. И это крайне опасно. Это крайне вредно. На чужих убеждениях свою жизнь не построишь. А значит, она может рухнуть в любой момент. Как панельный дом во время землетрясения. Такой кажется твердый. Столько домов здесь стоит. Просто не трясет. Стоит столько домов, высокие, панельные. Но при хорошем землетрясении они складываются, как карточные домики. Пух-пух-пух-пух-пух-пух-пух. Сложилось. Сложилось. В один прекрасный момент. Мы должны быть свободны в своем мышлении. Что интересно. Свободны в своем мышлении. А значит, мы должны по своей воле абсолютно свободно, по своей воле думать о истине. Думать о истине. Думать о Боге. Как о объекте своей медитации. Как о объекте своей любви. Добровольно. Добровольно. А не потому, что это защищает меня от кармы. А не потому, что я должен просто очиститься. Нет. Человек не должен принимать мысль просто так, без обдумывания, без осмысления. Это фанатизм. Это такое глупость фактически. Даже некоторая тупость. Человек должен внимательно послушать. Затем он должен постараться это повторить. Послушал, повторил. Есть хорошая такая привычка повторять за лектором про себя мысль. Пробовали, нет? Те, кто долго учатся, они наверняка уже даже не замечают себе эту привычку. Сознание начинает повторять. Это естественная функция сознания – повторить за говорящим. И сознание проговаривает. Если вы прислушиваетесь к своему сознанию – если вы сейчас прислушаетесь, то вы услышите, как ум проговаривает это. Он это начинает проговаривать. Прямо хочется это делать. Хочется, нет? Хочется. Хочется проговаривать. Проговаривать. Кому не хочется, значит, ум еще спит. Ничего, проснется, не будет. как начнет проговаривать, еще не успокоишь потом. Потом. Пусть пока спит. Но в этом принцип. Потом ее нужно запомнить. То есть проговорить значит запомнить. Почему мы проговариваем? Чтобы запомнить, чтобы она вошла внутрь. То есть так мысль прозвучала вовне, когда ее проговорила, она зашла внутрь. Да? То есть я ее уже внутри произнес. Она же вовне сначала прозвучала. Ее нужно внутрь. Я потом проговорил ее внутри, значит, постарался запомнить, поместить ее в свое сознание. И затем я должен ее тщательно обдумать со всех сторон, во всех мелочах. Со всех сторон, во всех мелочах. Нельзя проглатывать мысль, не переживав ее. Просто нельзя это делать. Обязательно будет несварение в сознании. Нельзя что-то проглотить, не переживав. Если мысль действительно усвоилась, и эта мысль была истина, тогда она обязательно вызывает два эффекта. Если это была истина, и она усвоилась, появляются два эффекта. У меня появляется новое видение мира. Я по-другому вижу мироздание. Я по-другому вижу себя в этом мире. То есть, вообще по-другому вижу устройство мира. И второй эффект. У меня появляется желание поменять свой характер. У меня появляется желание меняться. Вот это два эффекта. То есть, если мысль правильна, и я ее переварил, естественным образом появляются эти два эффекта. Я по-другому вижу мир, и я хочу меняться. Страшно хочу меняться. Страшно хочу меняться. Вот, в принципе, с этими двумя эффектами мы должны уходить с лекции. Это, в общем-то, задача такая, минимум на полтора часа. Нужно... С каждой. А как же? Нет, с каждой сотой. С каждой. Это минимум программа. Минимум. То есть эффект должен возникать. А ради чего вообще мы собрались? Чтобы цирком позаниматься каким-то или чем? Нет. Мы собрались, чтобы что-то изменить. Как это изменить, я объясню. Нужно услышать. Нужно повторить. Нужно запомнить. Нужно обдумать. Обдумать. Нужно принять. Согласиться с этим на 100%. Понять, что это мой выбор. И тогда происходят эти два эффекта. Я начинаю видеть мир правильнее. Я начинаю видеть мир истиннее. И я хочу меняться. Я хочу меняться. Если в моем сознании эта работа, такое умственное пищеварение не произошло, то у меня как все было, так и осталось. Ну и что? Ну и кому это нужно, я думаю. Мир как стоял, так и стоит. И чем мне меняться, у меня и так все нормально. Кому это все нужно? Никому это не нужно. То есть у меня не возникают эти эффекты. Не возникают. Я не хочу меняться. Поэтому признак знания – это желание меняться. Признак знания. Признак знания. Даже если человек изучает не духовную науку, а изучает какую-то второстепенную науку, часть духовной науки, в любом случае, если знание истинно, это часть духовной науки. Дважды два – четыре? Нет? Четыре факта. И так как это истина, это все равно часть истины. Если я это изучаю действительно вдумчиво, если я это пропускаю через себя, если я это не просто принимаю, как то, что мне сказали, а я действительно это принял всем своим сердцем, и я понял это, мне захочется меняться. Мне захочется быть лучше. Мне просто захочется быть лучше. Поэтому, в принципе, из учебных заведений не могут выходить курящие и пьющие люди. В принципе, не могут. Если преподавание построено по этому методу. По методу добровольного принятия знания, обдумывания свободы воли. Если действительно преподавание построено верно. Даже если там не преподается духовная наука. Но если обыкновенное знание преподается верно, то есть человек не тупо его зазубривает, а он его действительно пытается понять. А такое было, я помню, во всяком случае. То есть я пытался что-то понять. Пока меня не замучили зазубриванием насмерть. У всех были, да, такие моменты? Обычно сначала все хотелось понять. Но потом было такое давление знания, да, неправильно поданного, что это желание ушло. И, соответственно, желание меняться также куда-то растворилось. Поэтому знания-то получили, но характер мы не поменяли. Мир мы по-другому не увидели. К сожалению, проблемы. Кроме того, я должен сам выстрадать свои изменения. Должен выстрадать свои изменения. не страшное слово. Выстроить изменения – это не страшное слово. Я должен сам пережить сомнения. Я должен сам пережить неудачи, людскую критику, в конце концов. То, что наваливается на меня в процессе понимания, в процессе эксперимента над полученным знанием. Я должен сам это все пережить. Я должен это ощутить своим собственным сердцем. Что это такое? Это условие для того, чтобы проверить свободу моего выбора. А точно ли я это выбрал? Может, я не подумал. То есть я должен это увидеть во всей красе, как это в жизни проявляется. Я должен сам пережить все стадии духовного роста с победами и поражениями, с вдохновением, с отчаянием, чтобы потом мои слова наполнились настоящим духовным опытом. Помните эти три стадии духовного роста, да? То есть сначала над человеком смеются, потом с ним борются, и только потом его уважают. Я должен это сам пережить. Если я это не пережил, откуда я знаю вообще, добровольно я что-то принял или нет? Откуда я знаю, мое это или не мое? Я еще себя сам не проверил. Я должен сам себя проверить. Сам. Не надо еще меня пока проверять извне. Как знаете, опытные студенты перед экзаменом друг у друга спрашивают билет. Делали так, нет?
Да.
Да? Ну, во всяком случае, раньше так делали. То есть они сказали, давай друг друга проверим, давай, вот это расскажи, а ты вот это. Они сидели, вот обычно девочки, мальчики, а девочки волновались, то есть. Сидели друг друга и вот друг друга спрашивали. Этот вопрос, тот вопрос, этот вопрос, тот вопрос. Прежде чем жизнь даст проверку, а она даст, жизнь добрая. У нее много вариантов нас проверить. Мы должны сами проверить свою свободу, готов ли я. Принял ли я это действительно осознанно? Должен сам это все пережить, чтобы мои слова наполнились этим опытом. Без собственных переживаний мои слова не смогут воздействовать на душу другого человека. Если я сам это все не пережил, я не смогу кому-то помочь. Он не увидит глубины в моих словах. Он не увидит глубины. Какими бы высокими мои слова ни являлись. То есть, говорящий человек, если мы говорим о истине, это не просто клоунада какая-то. Это не просто клоунада. Нет, этот человек должен сам пережить все то, о чем он рассказывает. Он должен это в своей жизни прочувствовать. Только в этом случае его слова не рассмешат. А в действительности западут в сердце. Вызвав в сердце желание во всем разобраться до конца. А иначе действительно цирк. И вот эта проблема отсутствия свободы становится некоторым таким корнем преткновения, например, в некоторых традиционных духовных направлениях. Вот эта вот проблема отсутствия свободы. Несмотря на многочисленность адептов, значительная часть из них приняла свою веру автоматически. По месту жительства, по национальному признаку, еще как-то. Поэтому проблема, в общем-то, не в какой-то концепции, не в каком-то духовном направлении. Проблема в нежелании самого человека стать свободным в рамках той традиции, которую он принимает. Неважно, как мы принимаем традицию в принципе. Но приняв ее, мы должны стать свободными в рамках этой традиции. Мы не должны думать, что просто вот, ну так было всегда, поэтому я тоже. Так было всегда, поэтому я тоже. Нет, я должен быть свободным в этой традиции. Свободным. Иначе это не принесет мне блага. Моя традиция не принесет мне блага. Если я просто в ней нахожусь, но я не принял ее свободно. Я не принял ее свободно. Я не разобрался в ней свободно. Я не ожил в этой традиции. Да, сначала человек что-то принимает автоматически. Такое есть. Сначала мы что-то принимаем автоматически, как ребенок, который учит культуре и морали. Ему просто говорят, что так правильно. Так правильно и все. Но потом, повзрослев, он должен сам во всем разобраться. И еще раз принять заново эту культуру и мораль. Понимаете? То есть, в общем-то, два процесса воспитания происходят. Первый процесс, когда родители воспитывают ребенка. А второй процесс, когда уже воспитанный ребенка заново себя перевоспитывает. Заново утверждается во всех этих принципах, которые были ему даны. Заново, переживает заново это все. Никак иначе. Должен сам разобраться. То есть, уже положившись на свободу своего разума, на свободу своей воли. Для того, чтобы совершить этот прорыв в духовной жизни, мне надо добровольно принять вот это некоторое смиренное состояние духа, о чем пишут все духовные трактаты, то есть отказаться от гордости, от гордыни. Мне нужно добровольно принять терпимость, значит, отказаться от нетерпимости. Простые принципы. Я должен добровольно принять почтительность, а значит, отказаться от оскорбительности. Очень простые вещи. Описываются в любом трактате. Все это, тем не менее, требует огромных усилий. Все это должно быть мной пережито. Я должен понять, для чего это, зачем, почему я должен это делать. То есть, начав духовную жизнь, человек думает, что ушел от страсти материального мира. Он думает, ну вот, нашел что-то другое. Он расслабляется, затихает, превращается в простого лентяя и тунеядца. Все, затих. Слава Богу, закончились ужасы материальной жизни. Зажигает свечку, а включает ионизатор. Я думал, что йога – это ионизированный воздух. Я ходил на одну группу йоги давно-давно, 20 лет назад. И йога заключалась в том, что включали ионизатор, и все на него медитировали. Я думал, вот это йога, круто. Ионизаторов тогда не было ни у кого. Он был привезенный откуда-то из-за рубежа. Это были происки буржуев. Все медитировали на ионизатор. Нет, духовная жизнь требует не меньше усилий, чем материальная, а точнее еще больше усилий. Иначе вот это ленное состояние, которое, кстати, называется сонным состоянием, причем на санскрите оно называется мудха. Мудха – сонное состояние, когда я ленюсь. Но когда у меня появилась возможность развиваться, но я не развиваюсь, я ленюсь, я расслабился. Я теряю время. Расслабился. У меня появилась возможность, а я расслабился. Появилась. Мы не должны лениться. Нам нужен реальный опыт. Поэтому человеку рекомендуется не лениться, а постоянно искать абсолютную истину во всех ее проявлениях, везде. Искать ее в каждом примере, в каждой ситуации, в каждом знании. Он должен ее искать. Для этого необходимо подняться на уровень благости, объясняется в этих стихах. Уровень благости характеризуется милосердием. Очень интересно. Это начальная стадия духовного развития, уровень благости, сатва. Она характеризуется милосердием. Что это за уровень? Это состояние сознания, которое реагирует на чужие эмоции. Очень интересно. Я реагирую на чужие эмоции, сопереживая, когда другой страдает, и радуясь, когда другой испытывает счастье. Я становлюсь живым, я становлюсь милосердным. Знание проявляется в поведении через проявление аналогичных эмоций. Если я нахожусь не на уровне истинного знания, не на уровне сатвы, не на уровне благости, а на уровне страсти или невежества, эти эмоции не совпадают с эмоциями тех, с кем я общаюсь. Я радуюсь, когда другим плохо. Я огорчаюсь, когда другим хорошо. Это значит, что я еще не принял знания. Значит, я еще не осознал истину. То есть я еще действую в противовес. Такое правильное состояние сознания, когда я в действительности, в общем-то, правильно реагирую на ситуацию, позволяет мне сосредоточиться на своем пути и идти по нему, не отвлекаясь. То есть я не противоречу пути, я иду по нему, я милосерден. Милосерден, я принимаю все ситуации, которые встречаются мне на пути, как возможность проявить свое милосердие. Поэтому я не останавливаюсь. Если я боюсь ситуации, если я не милосерден, я боюсь ситуации. Мне кажется, они мне мешают развиваться. Ты мне мешаешь йогой заниматься. Вся моя семья мешает мне духовно заниматься. Это просто полное невежество. Вся семья только помогает тебе заниматься. Всеми усилиями. Все, что она делает, наша семья, это все мне страшно помогает. Если я в действительности на уровне знания нахожусь. Если я нахожусь в невежестве, мне все мешает. Мне даже Бог будет мешать. Человек думает, я бы давно уже стал святым, да Бог что-то колья мне в колеса вставляет. Не дает развиться. Не дает. Что-то как-то вот он. Да. Какие-то проблемы у него. Боится, может, что я тоже стану Богом. Займу его место. Нет, мы должны войти в это особое состояние сознания, состояние милосердия, которое действительности характеризует уровень действительно переваренного знания. Притчу. Недавно я прочитал. Однажды Господь и апостол Петр, они зашли в одну деревню, чтобы найти прибежище, ночлега. И они увидели бедную избушку. Но Петр стал настаивать, что лучше им пойти в какой-то богатый дом. Что мы найдем в этом бедном доме? Там ничего нет. Но Бог пытался удержать его. Давай лучше здесь, почему нет? Но тот настаивал, Петр тогда. Господь разрешил ему идти. Говорит, хорошо, иди в богатый дом. Посмотри, что там. Он сходил, посмотрел, действительно, там изобилие. Всего много. Там хороший ужин, горячий хлеб, хороший ночлег. И он попытался попроситься, но хозяйка ему грубо отказала. Сказала, вообще какие-то бродяги, непонятно что, лохматые, волосатые. То есть люди святые иногда выглядят подозрительно. Они много путешествуют. Поэтому от них пахнет самолетом, поездом. Ну, в те времена пахло лошадью, еще что-то. То есть, в общем-то, путешествия накладывают некоторый отпечаток для людей такой подозрительный немножко. Те, кто не путешествовали, они не могут это понять. Святые люди постоянно путешествуют. Поэтому ему просто грубо отказали. Он пошел еще в один дом какой-то богатый, и там ему отказали. Наконец он вернулся. Вернулся и согласился, хорошо, пойдем в бедную избушку, в бедную хижину. И они застали хозяйку дома, много детей, все за столом, как, знаете, одна миска там, как это называется, все кушают ложками. То, что у каждого своя тарелка, это вообще какие-то уже высочайшие уровни вообще процветания. У всех дома своя тарелка, нет? Это просто миллионерство вообще. Нет. Действительно, проблема это когда одна тарелка на всех. Это проблема. То есть, это значит, что действительно судьба сурова. Когда есть возможность каждому свою тарелку разложить, это значит, что процветание на максимуме. Просто нас это не устраивает. Нам нужна тарелка с золотой каемочкой. И ложечка серебряная, и еще что-то. Мы недовольны. То есть. Поэтому они посмотрели за столом, действительно, некоторая бедность, нищета, то есть еще и ложку передавали по кругу. И Петр подумал, ну да, вот сейчас, а мы тут-то еще что? У нее самой ничего нету, этой хозяйки. Но они попросили немножко ужина, кого-то ночлега, и хозяйка, она еще была вдовой. Она ответила, ну если вы не побрезгуете, у меня есть немножко супа, поэтому могу немножко принести, если не побрезгуете. Суп у нас такой простой, в общем-то, из топора немножко. Но. Они согласились, и она извинялась, что суп недостаточно жирен. Она бы охотно приготовила жирнее, да масла мало, поэтому сильно извинялась, была очень смущена. а поняла, что перед ней какие-то люди такие необычные. И, в общем-то, Иисус сказал Петру: посчитай глазки, что в этом супе плавают. А масло, когда мало, оно глазками плавает, такими, да, кругляшками. И апостол посчитал глазки, сказал: 60 глазков, маленьких-маленьких, знаете, когда мало масла, оно так разбивается. 60 глазков. Все, пристально посчитал, хорошо, говорит, хорошо, посчитал, 60, все. И когда они поели, стали собираться на чердак, где вдова им приготовила постели, Иисус отсчитал 60 монет, золотых монет, 60 монет за каждый глазок, сказал: отдай. Она заслужила. Пусть приготовят своим детям хороший завтрак. И та обрадовалась, побежала к богатой хозяйке, ну, в деревне все друзья, когда кому-то что-то хорошее приходит, все друг другу рассказывают. Другая была культура. Но зависть была и тогда. Поэтому та хозяйка, она подумала: ага, значит, надо к себе позвать. Она говорит: позови-ка их ко мне. Что-то интересная идея намечается. Интересный план. За каждый глазок, да по золотой монетке. И они пришли к ней, хорошо, почему? И та наготовила, так сказать. Она подумала: ну, если уж ей за такие, так сказать, за такой бедный суп дали 60 монет, то, может быть, мне это за мой-то пир. И она что только не сделала. И нажарила, и наварила, и напекла, и там все. И торт фактически сделала. И когда они стали кушать, то Иисус сказал Петру: ну, смотри, как здорово, такой вкусный завтрак. Посчитай-ка, сколько там глазков плавает в супе. И Петр посмотрел, а суп был такой жирный, что там один глазок всего был. Один на большой сказал. Один. Один глазок. И тот сказал: хорошо, ну, что делать? Мы должны быть честными. Поэтому дай один золотой. Хозяйка была в гневе. В гневе. И потом он объяснял Петру, что... Посмотри, не, в общем-то, не в том смысл, не то вознаграждается, в общем-то, как оно приготовлено и насколько оно, в общем-то, как оно выглядит. Нет. А в том, в действительности, насколько сердце в это вложено, насколько душа вложена в то, что делается. Поэтому вознаграждается не то, как это выглядит, а вознаграждается то, с каким сознанием это делалось. Бог отвечает на сознание. Он отвечает на то, с каким сознанием мы живем. С каким сознанием мы что-то делаем. На это приходит ответ. На это приходит ответ. Пожалуйста, к вопросу можно перейти. По этим двум стихам. Очень высокие стихи, интересные.
Духовный мир – это знание вечности блаженства. Да? И душа, она обладает этим знанием. И тогда, получается, она же должна обладать абсолютным знанием. Знанием тогда и в материальном мире, о его существовании, о том, что там происходит, о том, как там все ужасно. И раз... Допустим, душа находится в духовном мире, и она блаженная, абсолютно счастливая, обладает знанием, потому что она совершенно добровольно, да, вот, отправится в материальный мир, зная, что вообще здесь происходит, и как здесь все, в общем, все законы и принципы, потому что какой-то мазохизм. Это абсолютно счастливая душа, зачем ей это вообще нужно? Это в материальный мир. Она же знает, она.
Вы говорите, как будто душа, она какая-то чужая. Это мы.
Ну, мы, да. Ну, вот я.
Мы решили поставить эксперимент.
Даже зная, что...
Да. И так мы делаем до сих пор. Мы знаем, что это плохо, и делаем. Разве то, что мы делали, мы не знали, что это плохо? Мы знали. И мы это делаем. В этом наша свобода. Поэтому так же свободно я должен перестать делать глупости. У нас есть свобода делать глупости. И только так как у нас есть свобода делать глупости, поэтому у нас есть и свобода их не делать. Если бы у нас не было этой свободы делать глупости, то мы были бы рабами. А так мы не рабы. Мы абсолютно свободные, живые, любящие существа, у которых есть возможность не любить. Поэтому в любой момент мы можем сказать: надоело, ухожу. В любой момент. Это наше дело. Наше дело. Дети иногда уходят из собственного дома, знаете. Говорят: все, надоело, ухожу. Идут, идут до вечера. Вечером понимают, что что-то, ну, как-то что-то, как-то мир какой-то грустный. А где ужин? И начинают потихоньку возвращаться так. И уже приходят домой. Так же и мы. То есть надоело. Да. Надоело. Поставим эксперимент. Понимаете? Почему нет? Поставили. Посмотрели, что-то с ужином какая-то проблема. Начинаем потихоньку закругляться. То есть вот это, в общем-то, просветление. То есть просветление, ну, когда я понял, что я потерял. То есть пока у нас это есть, у нас некоторая иногда недооценка происходит. Поэтому время от времени мы рискуем это потерять. Рискнули, потом к нам приходит просветление. То есть, и поэтому народная мудрость, она в принципе к этому же приходит. Да, что имеем? Как там это? Не храним, потерявши плачем, да? Вот. Поэтому говорится, духовная жизнь — это плач по духовному миру. Духовный путь — это плач по духовному миру. Я понял, что я потерял. Я понял, что я потерял. Поэтому люди, когда приходят в храм, еще куда-то, они пакать начинают, видели? Нет? Ну, так обычно происходит. Если сердце не совсем железное, обычно так. Ну, хотя бы так сердце что-то ёкнет. Почему? Мы поняли, что мы потеряли, потому что там немножко так пахнет домом. Домом пахнет. Дома. Мы потеряли дом родной, вот и все. Мы потеряли маму, папу, братьев, сестер, потеряли. Так сказать, попали вот в детский дом для умалишенных. Ну, поэтому кто-то просто еще пытается до сих пор, так сказать, как-то утвердиться, стать хозяином детского дома, отобрать у других печенье, так сказать, кровать поближе к окошку передвинуть, дедовщину устроить в детском доме. А кто-то уже осознал, что что-то как-то я что-то при живой-то маме и живом папе дома-то хорошо, там елка, сейчас Новый год. А я что-то как-то без апельсинов, без конфет. И сам добровольно, что за кошмар вообще? Вот как вы спрашиваете, да что за кошмар? Кошмар в действительности, кошмар-то именно в этой добровольности. Поэтому также добровольно нужно вернуться, и все. Никакой проблемы нет. А без добровольности будет очень сразу неинтересно. Это будет тюрьма. Но тогда духовный мир — это просто тюрьма. Просто тюрьма. Просто тюрьма. На большом острове. Просто тюрьма. Обнесенная большим забором. Откуда никого не выпускают. Где все обязаны любить Бога. Да. А иначе все. Нет. Поэтому все абсолютно добровольно. Мы сами добровольно принимаем это решение. В общем-то, выбираем духовный мир сами добровольно. Это наш выбор. Так же, как мы сейчас сами добровольно выбрали мир материальный, это наш выбор. Но почему-то ходим тут и на всех обижаемся. То есть мы сами добровольно приняли это и ходим тут на всех обижаемся, ищем виноватых. Тут нет никого виноватых, кроме меня. Тут виноват только я. Потому что я сам добровольно выбрал это место. Я пытаюсь других. Как зачем? Вот именно для этого? Что значит зачем? Ну, выбор как-то зачем? Вот и вопрос зачем. Вот и большой вопрос. Зачем он мне нужен? Поэтому нужно быстрее с этим опытом завязать, и все, уже вполне достаточно. Вполне достаточно.
А была какая-то причина?
Причина, я только что ее объяснил. Свобода. Свобода – это причина. Вы свободны. Вы свободны были сегодня прийти на лекцию, и были также свободны на нее сегодня прийти. В чем причина, что одни пришли, а другие нет? Они свободны. Какая еще причина? Они свободны. Те, кто захотели, те пришли. Те, кто не захотели, те не пришли. Это свобода. Свобода. Поэтому мы абсолютно свободны. Мы свободны выбирать, поэтому не на кого обижаться, кроме самого себя. Поэтому человек должен просто это один раз понять. И, как мы говорили, стать очень активным в своем духовном развитии. То есть быстренько, быстрее бегом вернуться домой. К маме и папе. Все хорошо. Елка наряжена, апельсины висят. Все хорошо. Просто мы почему-то пошли ставить эксперимент. Ну, вот поставили. Достаточно. Куда уж больше. Куда уж больше.
К какой маме?
А?
К какой маме
вернуться? К маме. Прочитайте про маму. Это уже другой трактат. В Бхагавад-гите рассказывается, что нужно вернуться к маме и папе. А какой маме и папе? Это уже Шримад-Бхагаватам. Читали Шримад-Бхагаватам? Надо вот начать. Да. Там уже про маму и папу, про братьев, сестер, про всех рассказывается.
А то, да. С кем мы имеем отношения здесь, допустим, с матерью и с друзьями, они же там будут в другом мире с нашими отношениями связаны вообще?
Но уже не этим.
Они же будут, да? В принципе, эти же души.
Эти же души будут, но уже не эти будут отношения. Да, потому что мы тут, так сказать, взяли друг над другом какие-то виды ответственности, но это временные виды отношений. Они меняются каждые 50-60 лет. То так, то сяк. То вы мой папа, то я ваш папа. Каждый раз по-разному. В общем-то, даем друг другу то, что раньше давали друг другу наоборот.
А вот вы вначале прочитали два коротких отрывка, потом комментировали.
Да.
А вот нужно узнать, из каких источников вы черпаете информацию о том, как правильно нужно комментировать вот эти короткие отрывки.
Из комментариев? Там комментарии есть?
Там есть комментарии.
Конечно. Вот я их комментирую. Там мой комментарий на комментарии.
Ну вы-то...
Я-то, да.
Вы-то больше, по-моему, рассказываете.
Ну, я дольше рассказываю, да, и вот это и есть, вот комментарий, лекция называется.
Вот этим текстом, да, этим текстом. Источниками не пользуетесь.
Нет. А зачем? Дай Бог с этим разобраться. Вы не представляете, сколько там информации. 100 000 ведических трактатов есть.
В том-то и проблемы. Удивление вызывает то, как вы правильно понимаете или неправильно понимаете. Как вот это?
А это только вы можете начать практиковать. Я вот предлагаю начать практиковать. Сам я уже 20 лет практикую. Поэтому, если вы будете практиковать 20 лет, все будет хорошо. Если будете один день практиковать, ничего не будет. А секрет практики в постоянстве. Поэтому весь вопрос, что мы видим какой-то пример, и если нас этот пример устраивает, то мы практикуем то, что практикует этот пример. Вот и все. И через какое-то время практика дает такой же результат. Все очень просто. В общем-то, проблем нет. Это есть некоторая система последователя. Последователь – это, в общем-то, человек, который идет за результатом. Он видит этот результат, и он идет за ним. Идет за этим результатом. Поэтому, если нас устраивает мировоззрение и поведение какой-то личности, мы можем идти за этой личностью. Никакой проблемы нет. Никакой. Поэтому мы все идем за Шрилой Прабхупадой, нас устраивает эта личность. Она объяснила нам Бхагавад-гиту, поэтому мы просто сейчас разбираем эти комментарии Шрилы Прабхупады. Мы идем за этой личностью, она нас устраивает. Поэтому изучайте Шрилу Прабхупаду, посмотрите про него фильмы, почитайте про него книги. В общем-то, нас устраивает этот путь. Это, в общем-то, некоторое знание. Это как создание семьи. Мы также идем за какой-то личностью. Почему мы создаем семью? Мы хотим быть с этой личностью. Нас устраивает эта личность. Мы хотим все время быть с этой личностью. Мы хотим заботиться об этой личности. Мы хотим служить этой личности. Мы хотим быть вместе. Так же и духовная жизнь. Мы выбираем какую-то личность. Какого-то мудреца, какого-то святого. И мы хотим быть вместе. И, соответственно, кто такой святой? Святой – это тот, кто идет к Богу. Поэтому, если мы идем за каким-то святым, мы также идем к Богу. В общем-то. И по дороге мы получаем какой-то свой уровень информации. У каждого свой уровень информации. Одним нужно много получить информации, другим немного. Но каждый это должен, как мы сегодня выясняли, принять свободно. Свободно, то есть переварить это в действительности. Разобраться от начала до конца. Это не должно быть слепым следованием. Это должно быть практикой. Это нужно проверять на своей жизни. Нужно в действительности это осознать. Переварить, проверить. Увидеть, как это действует. Пройти все этапы. Этапов много, они веселые достаточно. Пройти их все. Как любой другой процесс. То есть сначала мы принимаем какое-то решение, что там, например, хочу помогать людям, хочу стать врачом. Потом идем в институт, учимся. Потом столько всего, оказывается, узнаем интересно. Потом сколько должно лет пройти, чтобы в действительности я мог себя почувствовать понимающим, что я делаю. Так же и в духовной жизни, как мы сегодня выясняли, да? То есть сначала, скажем так, мы просто принимаем некоторую последовательность. Мы видим, что у кого-то это получается. И мы идем по этой же дороге. Но мы не должны слепо идти по этой дороге. Мы должны проверить эту дорогу. Мы должны разобраться в этой дороге. То есть мы должны стать свободными. Мы должны свободно идти по этой дороге. Вот это вот сочетание последователя и свободы, вот это удивительная вещь. То есть свободный последователь. Потому что обычно мы воспринимаем вот это, в общем-то, желание следовать, но за кем-то, как некоторую несвободу. Это не так. Она должна как раз восприниматься как свобода, как моя форма свободы.
А вот вы себе подобными где-нибудь в интернете какие-нибудь спорные вопросы по трактовке их проводите, обсуждаете, где-то можно это почитать? Ваши, там,
что значит спорные трактовки?
Ну, допустим, вы трактуете так, а другой...
Я не трактую Бхагавад-гиту. Я повторяю слова Шивы Прабхупады. Это признанный святой.
Но их же тоже можно по-разному.
Не дай Бог. Не надо понимать по-разному. На то она истина, чтобы в ней разобраться. Наша задача понять. У меня нет трактовок.
Вы со своими товарищами не спорите на
тему? Какими товарищами?
Такими же, как
вы. Имена, фамилии.
Я не владею.
Я со своими товарищами не спорю. Зачем? Вот у меня полный зал товарищей. Мы разбираем вопросы, мы не спорим, зачем спорить. Истина уже дана, вот она, ясно, четко написана. Есть некоторое недостаточное наше понимание истины. Поэтому о истине не спорят, истину раскрывают. То есть у кого-то больше опыта, у кого-то меньше. У кого-то, так сказать, больше видения. Кто-то еще недостаточно видения раскрыл. Поэтому умение общаться со старшими, у кого больше видения, дает возможность рассеивать мои сомнения. Это не спор, а спорят глупцы. Умные люди рассеивают невежество. Поэтому, если я что-то не знаю, я иду к более разумной личности. Я не говорю, ну-ка, давайте поспорим. Я говорю, пожалуйста, рассейте мое невежество, объясните мне этот момент, я его не понимаю. И так как я уважителен, так как я смиренен, более понимающая личность с великой радостью рассеивает мои сомнения, объясняет мне, да вот, пожалуйста. Зачем спорить-то? Знание не нужно вырывать клещами, это не культурно. Знание нужно попросить как милость. Помните, мы сегодня разбирали? Милость может прийти как слово, как взгляд, как мысль. Поэтому, если я не понимаю что-то, я должен пойти и попросить благословения, милость в виде слова. Пожалуйста, объясните мне вот этот момент в священных трактатах. И милость придет. Потому что милости много, ее не жалко. Еще не дай Бог, она так как пойдет, пойдет. И не остановится. И все, и сейчас закроют нас на ночь. И будем сидеть до утра, разбирать следующие 20 стихов. Милость приходит разными способами. Это есть милость, это слово, да? Это слово. Слово, да, поэтому слово передается. Оно передается, это также переданное слово, да? Конечно. Милость. Именно вот, в общем-то, если это записанные слова святых, это милость также святых, конечно.
Также через муж
взгляд. Также взгляд, поэтому есть даршан. Когда вы приходите в храм, в церковь, вы стоите перед алтарем, вы ловите взгляд Бога. Это даршан. Вы получаете милость Бога через взгляд даршан. Поэтому люди приходят в церковь. В некоторых традициях этой милости боятся. Не ходят. Нужно обязательно посещать такие великие места. Обязательно. Потому что там милость проливается. Можете увидеть этот взгляд Бога. Взгляд Бога. Это нужно все три вида милости получать. Нужно, чтобы о нас мудрецы думали хорошо. Поэтому нужно себя вести правильно. Нужно опросить благословение в виде наставлений, в виде слова. И нужно, так сказать, приходить на даршан, на встречу с Богом, со святыми, с мудрецами. Нужно, чтобы мы могли увидеться. Это милость. Как раньше, да, то есть, как это оно в любви проявляется, да, то есть, парень думает, она думает обо мне, она посмотрела на меня, она сказала мне слово, да. Так как это любовь, поэтому те же самые формы проявляются и в духовной жизни. Духовная жизнь – это тоже форма любви, просто возвышенная форма любви. Поэтому здесь то же самое. Только это уже называется благословением или милостью. Но эффект тот же. Приходит счастье.
Не могли бы про свободу еще не очень понятно. У нас вот на Земле свобода – это проявление выбор какой-то потребности. То есть человек проявляет свободу для того, чтобы реализовать ту или иную потребность. А в духовном мире для того, чтобы попасть на землю, возникает такое ощущение, как будто это что-то случайное или желание проверить что-то. Вот что за потребность?
Интерес. Душа – это интересующаяся энергия. Что вы все время делаете целый день? Вы чем-то интересуетесь. Почему вы пришли сюда? Вы заинтересовались. Вот так мы и попали сюда все. Мы заинтересовались.
То есть полной информации там не было про то,
что было.
Было.
Ну вот, например, вот реклама фильма. Как это называется? Трейлер, да? Реклама. Все показывается. Все самые интересные моменты уже показали за одну минуту. Голливуд не может столько снять много интересных моментов, поэтому все самое интересное за одну минуту показывают. И мы идем смотреть 2 часа, понимая, что эти 2 часа – это просто вода между этими вот односекундными интересными моментами, а в которые вложены эти миллионы долларов. Понимаете? То есть вот этот взрыв произошел, от него все вложили, а между этим просто тупой диалог. Понимаете? Замечали, нет? Что вот 2 часа тупой диалог, а между этим 3 секунды, а трейлер вот этот, то есть вот эта вот реклама, то есть вот. И также вот, пожалуйста, вот мы также, так сказать, смотрим сейчас этот боевик под названием «Моя великая жизнь в материальном мире». Я герой главный, моя героиня, героята, понимаете, да. Даже наркотик героин называется. Почувствовать себя героем. Вот мы и герои все, посмотрите. От этого слова гордость. То есть что такое гордый человек? Это человек, который до сих пор думает, что он великий герой в этом фильме. Фильм называется «Материальный мир». Поэтому мы должны стать смиренными. И не хочу больше быть героем в этом тупом фильме. А фильм называется «Грустно», знаете как? Фильм, в который мы попали, называется «Рождение, смерть, старость, болезнь». Вы пошли смотреть на этот фильм в кино? Вот представьте, фильм. Вся правда о рождении, смерти, старости и болезнях. В картинках. Вот пошли как-то. Вот как-то вот пошли. Вот купили билеты, пошли. Вот, и вот сидим, уже 654-я серия. Понимаете? Да. Я все думаю, уйти, не уйти. Надо просто встать, выйти и все из этого кино. Надоело. Надоело. Понимаете? Одно и то же, потому что. Это называется в ведах жевать пережеванное. Одно и то же. Ничего нового еще не придумают. И не придумают. Все одно и то же. То есть кино очень скучное. Кино скучное. Но вот мы все время думаем, что на следующая серия будет интересна. И начинается все действительно весело. Детство. Детство. А потом опять все то же самое. Детство немножко так развлекает. Немножко развлекает. Правда, тоже грустно. Ну, хоть какая-то сказочность. Хоть какая-то надежда. Чтобы уж совсем не было грустно. Такая мизансцена некоторая. Поэтому да, ну что сделать. И вот с этого и начинается духовная жизнь. С некоторого понимания, что я сам это выбрал. Я сам купил билет на это кино и тупо сижу. Уже попкорн закончился. А встать уйти жалко, билет дорогой. Я променял целый духовный мир. Просто жалко уже. Хочется досидеть до конца. Так вот, приходят святые и дергают нас за рукав. Говорит, все, пойдем. Мы говорим, а конец досмотреть? А развязка? Да нормально, я тебе расскажу. Все плохо закончится все равно. Вот мы в этом кинотеатре. Поэтому представьте, кинотеатр, кто-то приходит в этот кинотеатр и говорит, все, пойдемте. Кого-то это раздражает. Кто-то согласен. Но многим нравится. Поэтому, когда кино заканчивается, начинают кричать «Сапожник!» «Следующую серию давай!» «Следующую серию!» Поэтому, в общем-то, так много снимается продолжений. И на самом деле, такой тоже эффект реинкарнации. 654-я серия. Очередная реинкарнация. Уже актер, который в первой серии играл, он уже умер. Замечали, да, актеры умирают потихоньку. А фильм все снимается. Также и здесь, вот «Самсара» или «Бесконечный круговорот рождения и смерти». Тела умирают, а мы все тупо продолжаем рождаться, заново жить. Все то же самое, рождение, смерть. Ну, может, в этой жизни что-то новенькое будет. А все то же самое. Рождение, смерть. Время от времени приходит идея, что может все-таки как-то вырваться. Поэтому если человек делает усилия, встает, то он может найти выход. Поэтому, в общем-то, священные трактаты – это некоторая надпись «выход». Знаете, они зелененьким горят, да? В зале. «Выход». То есть ничего не видно, но где выход видно. Зелененькое «выход». Вот так же вот. Бхагавад-гита, Библия, Коран – это вот вывески «выход». Просто каждый в свой выход выходит, и все. Надо просто туда пойти, понять этот путь, выйти, и кино закончится. Уж больно грустное кино.
Вот, здесь, допустим, можно сравнить с этим именем, да, молитвы, что-то духотворить, очистить, да, там, святая вода, становится, пища, еще что-то. А у нас сердце, вот, целых ароматов. Почему мы не очищаемся от соприкосновения, в общем-то, с абсолютной истиной, которая прямо у нас в сердце? Почему нас это вот, автоматически, скажем так, не очищает?
В каком из желудочков у вас параматма в сердце? Она не в сердце. Она в области сердца. Она наблюдатель.
Ну да, в области сердца.
Так как нам не нужен друг, Бог, поэтому он наблюдатель. Это Бог-наблюдатель. Потому что он нам не нужен. Вот йога – это как раз подружиться опять с самым лучшим другом, самым ближним другом, с параматмой, со сверхдушой. Это есть задача аштанга-йоги, на которую мы изучали только что в предыдущих главах. Вот это и есть задача, да, ну понять, что друг прямо вот рядышком, а я с ним не хочу дружить, он меня не интересует. А он как наблюдатель, он следит, чтобы все было нормально. Он исполняет наше желание. Он исполняющий желание. А поэтому не мы освящаем воду святым именем.
Нет,
Не мы что-то освящаем, да. Святое имя очищает мы. Если мы получаем милость, то есть смотрим, думаем или говорим об этом, мы очищаемся. Это есть милость. То есть что такое милость? Милость – это связь с Богом. Связь с абсолютной истиной. Поэтому если мы думаем об этом, говорим об этом, спрашиваем об этом, смотрим на эту, идем к этому, йога происходит, связь происходит, очищение происходит, как же нет? Чем мы сейчас занимаемся? Мы сейчас говорим об этом, думаем об этом. Это йога. Йога. Поэтому связь происходит, мы очищаемся. Это факт. Это происходит. Поэтому да, очищение есть. А так он не только в 10 сантиметрах от нас. Истина в каждом атоме находится. Истина связывает все. Вот эта вот связующая энергия, это энергия абсолютно истины, энергия притяжения. Это энергия абсолютно истины. Она связывает все. Совершенно и чистое, да. Вы. Ну вот желания такие. Из нас лезут наши желания. Какие желания, такая энергия. Что-то поделаешь. Было чище желание, другие вещи будут. Почему нет? А поэтому пока у нас грязные желания, нам дается одна форма энергии. Называется материя. Когда у нас чистые желания, нам дается другая форма энергии. Называется дух. Поэтому есть духовное тело, есть материальное тело. А пока у нас низшие желания, то есть материальные, нам дается материальное тело. Инструмент. Тело – это инструмент. Пока мы хотим гвозди забивать, нам дается молоток. Если мы хотим в космос посмотреть, нам дается телескоп. Понимаете? То есть разные инструменты даются. Если мы хотим абсолютную истину понять, нам дается духовное тело. Поэтому нам сейчас так трудно абсолютную истину понять. Потому что тело не для этого предназначено. Оно такое деревянное немножко. Поэтому нужно себя заставлять немножечко. Йога – это концентрация. То есть мы должны его заставить этим заняться. Оно не хочет. Оно хочет спать, есть. У него какие-то свои желания. Пойдем поспим. Надоело.
А вот как насчет времени здесь? Прошлого же нет, будущего нет. Здесь время считается линейным. Самое линейное, если прошлого нет, будущего нет. Когда нет прошлого, нет будущего, даже вечно, да, получается? И здесь тоже, в общем-то, нет никакой линейности. Или нам просто оно кажется, что оно линейное?
Вот у вас там процесс серьезный. Есть? Как же нет? Как это прошлого нет? Прошлое есть, потому что оно проявляется в настоящем, как последствия нашей деятельности. Как это нет? Оно никуда не делось. Оно осталось как последствие. Если я украл сегодня утром, и вы приходите в суд и говорите, прошлого нет. Вам говорят, его-то нет, но сидеть ты будешь в настоящем. И еще немножко в будущем. Да. Ближайшие 5 лет. Понимаете? Как это нет? Оно остается как последствие. Понимаете? Остается. Как последствие остается есть. Поэтому есть. Как нет. Вы что-то делали в эту секунду? Это деятельность. Вы делали что-то. Карма называется, да? Вы делали. Если вы делали хорошее, то это остается с нами как хорошие последствия. Если делали плохое, остается с нами как плохое. Остается с нами. Последствия остаются. Очень просто. Мама ушла, суп остался. Мама на работу ушла, суп остался. Понимаете?
В духовном же мире там по-другому.
Там по-другому. Там разберетесь. Пока тут нужно разобраться. Вот это изучает закон кармы, что нельзя жить сегодняшним днем. Нужно понимать, что несмотря на то, что оно уходит в прошлое сегодня вечером, я буду завтра отвечать за последствия тех действий, которые я сегодня совершил. Понимаете? Они придут и скажут, нам все равно, что это было прошлое. Мы пришли сейчас. Да, встречай гостей. Вот это называется законы кармы. Понимаете? Поэтому, когда мы выходим за законы кармы, за пределы законов кармы, останавливаем хорошую и плохую деятельность, начинаем практиковать духовную жизнь, духовная жизнь не плохая, не хорошая, но духовная, в этом случае мы попадаем в зону вечности. Потому что перестают приходить плоды прошлого. Понимаете? Раз уж вы хотите голову сломать. Да? Сейчас понятно, что я сейчас объясню? Все очень просто. И вот в этот момент мы выходим из материального мира и попадаем в духовную реальность. Когда каждый мой шаг духовен, когда 24/7/24 я духовен, то кармы нет, последствия не приходят, мне тут больше делать нечего. Все. Я ухожу в мир вечности. Вот тогда прошлое и будущее сливается, и остается одно большое настоящее, бесконечное.
А вот зачем заниматься на Земле вот этой духовной практикой? Не проще ли в переходный период этим заняться?
Переходный период чего?
Ну, когда уже человек умирает, вот, душа освобождается, но там позаниматься духовной практикой.
Куда освобождается? Куда освобождается?
Ну, из тела.
Куда?
Туда, в космос.
В космос? Кто это вам сказал? Она освобождается в новое тело. В новое тело. И она не освобождается. Душа не освобождается. Она порабощена следующим телом. И следующее тело будет соответствовать тому, как мы себя вели в этом теле. Поэтому никуда не в космос. Понимаете? А в кролика. Между телами еще грустнее. Да. Не дай бог между телами застрять. Так будете забывать по подземельям. Что не дай бог. Там вот как раз не позанимаетесь. Вот как раз там-то. Потому что уже поздно. Это уже называется камера предварительного заключения. Между телами. КПЗ. Чем уж там позанимаешься? Там уже только грустить. Понимаете? Нет, вот есть реальность. Поэтому в духовном трактате говорится, как только человек осознал, куда он попал, он должен в этот же момент приступить к своему духовному развитию. В этот же момент, не откладывая на завтра. Потому что завтра может эта жизнь закончиться. Потому что срок жизни не нами определен. Может, мы уже глубокие, все старики, никто не знает. Никто не знает. Поэтому мы должны постараться успеть в действительности выйти за пределы кармы в этой жизни. И это реальность. Это можно. Это не сказка. Если вот делать то, как я сегодня рассказывал, если действительно каждый шаг будет переварен, тогда результат будет. Если я буду действовать слепо, не обдумывая ничего, тогда, конечно же, процесс может затянуться. Что делать? Все в наших руках. Секрет мы знаем. Надо им воспользоваться.
В таком же мире, вот каждая душа, она тоже, душа в каждый момент времени тоже там же умирает, поэтому там все-таки есть время или как?
Попадете, вам расскажут. Попадете, вам расскажут, все будет хорошо. Задача туда попасть. Там объяснят, все будет нормально. То есть нет смысла сейчас пытаться понять то, что не соответствует нашему инструменту понимания. То есть мы пытаемся понять умом. Умом. Ум этот предназначен для понимания материи. Он не может понять духовную реальность. Поэтому вот мы это выяснили сейчас, этого вполне достаточно. Но не нужно пытаться понять духовность с материальной точки зрения. Она, естественно, будет к вам приходить в процессе духовного развития. Чем ближе вы будете к духовному миру, тем больше вы будете его понимать, естественно. Естественно. Ну, то есть это некоторые естественные уровни развития. Это должно быть частью моего опыта. Это называется откровение. Откровение, когда на определенном стадии развития я начинаю понимать часть духовной реальности. И это не может произойти раньше. Просто не может. Нужно достичь этой ступени. Поэтому все будет понятно. И не стоит это, в общем-то, особенно философски осознавать, так как, в общем-то, энергии Господа – это энергии Господа. И время – это одна из самых непостижимых энергий Господа. Поэтому это ничего не дает. То есть знание о времени, в принципе, ничего не дает. То, что нам действительно дает, это знание о карме. Вот это знание о карме, оно в себе включает, в принципе, это понятие времени. Поэтому если мы разбираем понятие времени с точки зрения кармы, это помогает нам решить проблему. Если мы просто разбираем время, не затрагивая карму, это только нас еще больше запутывает. Понимаете? То есть нас интересует понятие кармы, то есть как, в общем-то, понять, как вырваться из этих последствий. Потому что мы в них запутаны. Это называется хридая гранхи, буквально узлы в моем сердце. То есть я привязался к этому миру. Я привязался к глупости. У меня есть дурные привычки. То есть дурные привычки. То есть что такое дурные привычки? Это привычки к дурному. Дурные привычки. И это не дает мне подняться наверх. К счастью. К свободе. К духовности. Меня держат дурные привычки. Как это называется в психологии? Якоря. У меня много якорей. Это вот называется анартхи. Якоря. Или хридаягранхи. Узлы в сердце. Я их завязал. Не могу без этого, не могу без этого. Мне это так нравится. Такая хорошая гадость. Ой. Такой вкусный соус. Ну и что, что гадость? Зато такой вкусный соус.
Как вообще можно отказаться от этого материального наслаждения? То есть, если от какой-то привязанности пробуешь отказаться, то как бы наслаждение сразу автоматически духовное получается? Или нужны какие-то дополнительные усилия?
Я объяснял в начале лекции, да, что личности, которые встают на путь аскетизма и отказа, это гурманы, то есть они распробовали высший вкус. А они не отказались от низшего, а они распробовали высший. Поэтому если человеку нравится высшее, как же он будет низшим-то пользоваться? Он уже не сможет. Это просто глупо. Он просто реально не будет этого делать. Поэтому это, в общем-то, умение искать высший вкус. Духовный путь – это путь к высшему вкусу. Это путь действительно высокому. Поэтому человек духовно развитый все время ищет все более и более высокий вкус. И он знает, где это, а где их искать. Знает, где их искать. Поэтому для нас сейчас нужно найти вкус в разговорах о абсолютной истине. Если мы найдем этот вкус, то остальные виды вкуса также придут. Если мы вот получим этот вкус в общении, если нам будет интересно общаться на духовные темы, то все остальные виды вкуса также придут. Потому что если мы не получим вкуса от общения, то в одиночестве мы вкуса точно никого не получим. Точно не получим. Потому что у нас слишком много вот этих дурных привычек. Поэтому мы должны получить вкус к общению. К общению на высокие темы. К общению. То есть мне должно хотеться прийти и поговорить на высокие темы. Как мы говорили, да, что если человек может говорить о Боге без усмешки и цинизма, это значит, что он уже твердыми двумя ногами стоит на пути к счастью. Причем очень близко к нему находится. Очень близко. То есть он просто может нормально, спокойно, рассудительно, радостно и с интересом говорить на высочайшие темы. Вот к этому нужно вкус развить. Вот это первичный вкус, который нам нужен. Если к этому вкус появится, все остальные виды вкуса также придут. Милости просим. По понедельникам и пятницам. Встречайтесь. Также происходит множество других встреч. Несколько десятков, а то и сотен. То есть вы можете выбирать. Главное, чтобы речь шла действительно о возвышенном.
То есть это передается и потом принимается, как бы я начинаю действовать,
да? Да. Да, мы говорили, что это некоторая последовательность. То есть мы находим кого-то, кто уже прошел какие-то шаги на пути духовного развития. Мы слушаем, как он их прошел, и делаем эти же шаги. Что безопасно?
Автоимпульс.
И вот это импульс, желание быть таким же. Хорошее желание. Хорошее желание. Все идут за героями. Поэтому одни идут за Бэтменами, за Человеками-пауками. И за другими человеками. Там все время какие-то новые человеки появляются. Всевозможные. Мы должны идти за святыми. Это наши герои.
Все понятно. Все, но вот именно толчок действия ну, никак бывает.
Слушание будет точком действия. Если вы будете внимательно слушать, как я сегодня рассказывал, появится желание действовать. Слушание дает действие. Если вы слушаете о какой-то новой модели, то что такое реклама? Вам все время рассказывают, какой прекрасный новый iPod там вообще, и какой он вообще замечательный, и как его важно купить, он всего $1000 стоит. Любой другой телефон стоит в 3 раза дешевле. Но этот супер замечательный, поэтому нужно постоянно рекламировать, рассказывать о нем. Да? И потом человек идет и покупает в один момент. Люди ж покупают его зачем-то. Покупаете, нет? Покупаете. Люди ж покупают. Покупайте своих, покупят. Понимаете? Да. Покупают. Как рекламу устроить? Нужно говорить. Да. Кадиллак это не автомобиль. Помните, нет? Я до сих пор помню. До сих пор. Я захожу на аптеку и вижу, Кадиллак это не автомобиль. Это капли от кашля. Да. То есть система работает. Я потом иду в аптеку и покупаю Кадиллак. Потому что это не автомобиль. А хорошая капля от кашля. Понимаете? Поэтому также мы слушаем о Боге, и мы начинаем идти к Богу потихонечку. То есть проповедь это тоже реклама. Реклама духовного мира. Почему нет? Только речь-то идет о абсолютной истине. Абсолютной истине. Поэтому, несмотря на то, что, как мы говорили, это абсолютная истина, все равно мы должны ее принять свободно. То есть свободная истина не подразумевает, так сказать, слепого принятия. Опять-таки она требует этого переваривания.
Вначале же так и все равно там слепо что-то принимается.
Ну вот я говорил сегодня об этом. Что несмотря на то, что мы все равно что-то слепо принимаем, мы должны все равно потом в этом утвердиться заново. Опять это все перепройти, пережить. Да. Перепройти, пережить. Заново перепонять, почему так в конце концов. Почему так? А иначе, если будет какой-то пробел, потом это вылезет как моя проблема. То есть я что-то не понял. Это принесет мне потом проблемы. Разобрались? Спасибо большое. Мне было очень приятно.
Так редко в этом мире бывает то, что встречаешь человека, который ведет к истине. И мы поздравляем вас с днем рождения. Вот, и благодарим вас за то знание, духовную поддержку, которую вы несете людям. Мы приготовили небольшие сувениры и сладости. Наверное, каждый сейчас должен получить.
Подарки.
Пожелатели всегда будут. Там есть цветочки.
Что вы думали, какой самый лучший подарок на день рождения? Вот, согласно вашим лекциям, это торт, который нужно испечь самому. Вот поэтому вас угощаем. Я в первый раз в жизни пек Наполеон сам. Вот я еще не знаю, какой он, но сейчас мы узнаем. Вот мы сейчас тоже всех угостим. У нас есть несколько тортов. Вот, спасибо вам большое. Тоже хотели выразить большую благодарность. Вот. Живем лекциями, примером живем. Спасибо большое.